Вы знаете, я получил письмо. В этом письме девушка писала о ситуации, в которой она попала. И видно было, что как-то она не очень гладко пишет, как-то сбивчиво, эмоционально. И писала она о том, что она попала в аварию, что вот после того, как она попала в аварию, у нее проблемы с речью, проблемы с мышлением, проблемы с памятью. И писала, там, простите меня, ответьте мне на вопрос, там, почему Бог, ответьте мне на вопрос, почему этот водитель, вот так вот сделали, почему вот меня, в моей жизни ну, произошло это. И потом рассказывала про своих животных, почему-то вдруг как-то не кстати, что вот она их очень любит, и у нее много живет их дома, и что она замуж хочет выйти, и что вот как-то у нее все не клеится в личной жизни, и что она с мамой живет. И вот я читал все это, и когда она извинялась в очередной раз за то, что там сбивчиво и повторялось, я, ну, у меня не было осуждения в сердце, потому что я-то читал это письмо практически слово в слово одно и то же уже пятый раз. То есть в течение ну, где-то 3 лет она время от времени посылает вот эти письма, наверное, по разным адресам, по разным церквям, которые она видит в интернете. И я понимал, что да, это та же самая девушка, которая там полгода назад прислала это письмо. И каждый раз, когда я получаю это письмо, мне становится так вот грустно. А представляете, просто человек вышел на улицу, куда-то шел, его сбила машина, и теперь вся жизнь нарушена. И этот водитель, он предлагал какие-то там ну, небольшие деньги, чтобы загладить свою вину, чтобы на него там не подавали в суд и так далее. И это так кажется по сравнению с трагедией, которая в жизни у этой девушки происходит, настолько каким-то мелочным, настолько таким вот чем-то подлым, когда он деньги предлагает. А представьте, если, допустим, ребенок стал инвалидом в аварии, да, и этот водитель какие-то подарки несет родителям, пытаясь ну, как-то их подмаслить, разве могут такие подарки возместить всю утрату, исправить все положение, вернуть здоровье их ребенку и там, их сердце расположить к тому, чтобы по-настоящему простить и принять с чистым сердцем этот дар? Нет. И сегодня у нас с вами 2 стиха основные. Евангелие от Матфея, 5 глава. Часть Нагорной проповеди, 23 и 24 стих. Давайте сейчас, ну, кто стоя читает, будем стоя читать, кто сидя, будем читать сидя. Иисус говорит: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Пусть Господь благословит всех нас слышать эти слова, пусть благословит сердца наши впитывать эту истину и преображаться, чтобы мы могли соответствовать этим словам Иисуса во всем, в любом своем поступке, в любом своем конфликте. Это была, можно сказать, маленькая такая молитва вступительная. Аминь. Представьте, жертвенник. Представьте, что люди приходили туда со своими жертвами, приносили какие-то дары, и у каждого есть возможность ну, переступить через себя и все равно принести дар, даже если он чувствует, что что-то не так в его сердце. Но вот если бы было какое-то, не знаю, стеклянное ограждение, которое мешало бы человеку, имеющему в сердце какую-то вину или какую-то обиду, приносить эти дары, то вот представляете, он подходит к жертвеннику, а дар не кладется. И он оставляет этот дар тогда у жертвенника, понимая, что ему нужно вернуться, понимая, что ему нужно какую-то проблему с кем-то решить. И мы бы, наверное, предыдущий, наверное, слайд, видели такую картину, нет, предыдущий, когда стоит жертвенник, и около этого жертвенника куча подарков, куча жертв, куча всего брошенных, потому что люди, оставив их и отойдя куда-то, так и не смогли примириться, так и не смогли в своем сердце найти силы покаяться перед тем, кого они ранили. И поэтому они никогда и не вернулись к этому жертвеннику, чтобы принести свои дары Богу, чтобы принести свои жертвы Богу. И у нас жертвенник был бы завален подарками, и эти дары, брошенные у жертвенника, говорили бы, очень красноречиво о том, насколько людям тяжело прощать, насколько людям тяжело изменять свое сердце. Это было бы очень печально, это был бы памятник человеческому жестокосердию. В этих стихах интересный момент есть. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, и там вспомнишь, то тогда иди, сделай это-то-то». Так вот, интересно, что любой человек с любым даром, когда он подходит к жертвеннику, когда он ближе становится к Богу, он начинает больше видеть своих недостатков. Любой человек, приближающийся к жертвеннику, получает рентген сердца, рентген духа, и он уже не может сказать, что «нет, я не знал, что у меня там какая-то вина есть», потому что действительно, если честно приближаться к Богу, то Бог будет показывать, в чем ты не прав. Бог будет показывать во время причастия или перед причастием, что ты сказал вчера кому-то грубое слово, или что здесь рядом сидит брат или сестра, с которым у тебя нет мира, на которого ты имеешь обиду. Любой человек, приходящий к жертвеннику, вспоминает, в чем он неправ. И уже выбор дальше становится либо поступать по Слову Божьему, либо поступать, как этот мир поступает. А мир этот поступает жестоко, давая право сердцу ожесточиться, давая оправдание тому, кто не прощает, давая сожаление тому, кто обижен, и не заставляя его каяться в этом. Давайте вспомним вообще, для чего нужны были эти жертвы, для чего нужен был жертвенник. То есть понять, людям в первом веке было понятно, этот пример, эта иллюстрация для них была более понятна, потому что были разные виды жертв. Была жертва, когда надо все животное было сжечь, была жертва, где нужно было часть только отдать, остальную часть, там, какую-то часть забирает священник, какую-то часть ты несешь с собой домой, и ты можешь потом съесть мясо этого животного. Вот. То есть какие-то жертвы были за грех, какие-то жертвы там повинности, какие-то жертвы были добровольные, мирные они так назывались, или жертвы как подтверждение какого-то обета. Но в любом случае весь этот институт жертв, если мы вспомним, для чего это все было, для того, чтобы люди понимали, что они грешные, и что вот вместо них в жертву приносятся животные, а они должны были быть принесены в жертву на этом жертвеннике, что кровь проливается как символ прощения, и что эти жертвы постоянно нужно приносить, чтобы не забыть, что ты перед Богом виноват. Ты постоянно приносишь эти жертвы для того, чтобы умилостивить его, для того, чтобы снять с себя вину, для того, чтобы быть чуть-чуть на полшага более правым в отношениях с Богом, более достойным, более чистым, более святым, хотя по определению человек не может быть таковым. Так вот, и теперь представьте, что грешный человек с испорченным сердцем приносит какой-то дар Богу в надежде, что их отношения наладятся, в надежде, что после того, как дар будет принесен, в его сердце будет мир, он сможет почувствовать, что он сделал все правильно, что у Бога к нему претензий нет, и в то же самое время он не простил своего ближнего. И в то же самое время он, зная, что он обидел кого-то, делает вид, что этого не было, делает вид, что само рассосется. Разве может такой человек, принеся жертву, уйти от жертвенника с чувством выполненного долга, с миром в сердце? Нет. Поэтому Господь и говорит, не нужно этого. Для чего вам эти дары приносить, когда они не будут играть роли? В вашем сердце так и останется вина. Вы должны очищать свои сердца и умилостивлять меня внутренними жертвами, духовными жертвами, а не какими-то внешними шагами. Причем, вы знаете, здесь написано, что если вспомнишь, что кто-то имеет что-то против тебя, и не говорится о том, что ты должен чувствовать свою вину, но кто-то имеет что-то против тебя. А если он просто такой вредный человек, гневный, и имеет что-то против меня, а моей вины в этом не было, все равно, говорит 23 стих, если вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, вне зависимости от того, считаешь ты себя виноватым, чувствуешь ты себя виноватым или нет, это проблема, которая стоит как оргстекло между тобой и между жертвенником и мешает тебе служить Богу и приносить Ему дары. Если мы обратимся к Ветхому Завету, к книге Левит, к 7 главе, где описываются разные жертвы, то вот там есть такой стих 20, я его сейчас прочитаю. В нем написано, насколько должно быть гармоничным внутреннее состояние человека, насколько он должен быть освященным, чтобы приносить эти жертвы. Причем написано, что если вдруг нечаянно ты прикоснулся к чему-то нечистому и стал нечистым, нечаянно, то ты все равно виноват. Ты должен теперь очиститься, и ты не имеешь права участвовать в жертвоприношении, если ты вдруг стал нечистым. Итак, этот стих. «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». Вот настолько радикальные меры были предприняты, чтобы не было такого ощущения, что ну вот мы жертвы приносим конвейером, и у нас теперь все нормально. Нет, если вдруг что-то ненормально, и ты все равно дерзнул идти к Богу и приносить Ему какие-то дары, будешь за это жестоко наказан. Как может Бог признать тебя чистым, признать тебя молодцом, что ты принес жертву, если ты в сердце своем имеешь нераскаянный грех или непрощение? Сатана все время обманывает детей Божьих, и это повелось с самого начала от Адама и Евы. И в этом случае, мне кажется, но в каждом случае конкретном ложь может быть своя. Очень приятная, удобная, и как вот в тетрисе или там в кубиках, подходящая, прям вот идеально в картину кажется, да, точно, вот оно так и будет. Так вот в этом случае, мне кажется, ложь заключается в том, что время все расставит по своим местам. Время залечит его раны, время залечит твои раны. Просто не думай об этом, просто забудь об этом. Если ты виноват, сделай вид, что ты не виноват. В этом ложь сатаны. В том, что Бог закроет глаза на твое сердце и будет смотреть только на тот дар, который ты ему приносишь. Нет, так не будет. У нас в начале месяца проповедовал гость Саша Ким, и он говорил о прощении. Сегодня, наверное, эта тема будет больше касаться не прощения, а прошения прощения. Того, что мы должны сделать, чтобы вернуться и уже чистыми руками и с чистым сердцем принести дар Богу. Нам нельзя верить в ложь сатаны о том, что с нечистым сердцем мы все равно ему угодны. И все равно он нас любит, и как такой отец, который позволяет слишком много и слишком такой мягкий, он не будет требовать отчета за наши проступки. Каждый шаг по направлению к жертвеннику, по направлению к свету, делает наши собственные грехи и изъяны более явными для нас. Чем ближе мы к свету, тем больше мы видим недостатков в себе. Но с другой стороны, должно быть еще одно. Чем ближе мы к свету, тем меньше мы должны видеть недостатков других, потому что этот свет должен заполнять наши глаза, этот свет должен заполнять то, что вокруг нас, и мы уже тогда обращаем внимание только на него, только на этот свет. И уже не видим в этом свете недостатков наших братьев и сестер, потому что они просто силуэты на фоне этого света. Зачем нам приглядываться к каким-то нехорошим чертам в их характере, в их сердце, если мы видим, что все вокруг – это Божий свет. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 20 стихе написано, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И у нас в этом же отрывке, в Нагорной проповеди, и Иисус много говорит о лицемерии, осуждает его. И мы в церквях тоже очень привыкли осуждать лицемерие. Осуждаем лицемерие, вот по написанному. Осуждаем, значит, фарисея, который молился, и превозносим мытаря. Осуждаем лицемеров, которые там, трубят перед собой и делают добро для того, чтобы их похвалили. Но на самом деле в нашей среде существует то же самое лицемерие. Существует неолицемерие. В других формах, но все то же самое, когда мы черным по белому читаем и осуждаем это, а между строк, глядя друг на друга, поступаем именно так, как нам говорят не поступать. Как можно любить Бога, говорить, что я люблю Бога, и не любить людей? Так не бывает. Иоанн нам говорит четко. Это знаете, когда ремонт проводишь на кухне или в ванной, а там грибок в стенах, и ты побелил, он опять проступил. Ты еще раз побелил, он опять проступил. Потом ты решил его какой-нибудь более жесткой краской замазать, плитку еще поверх наляпать, чтобы не было его видно. Но он все равно там есть, и он все равно проступает. И вот эта нелюбовь к человеку, как она может уживаться в том же сердце, в котором живет любовь к Богу? На мой взгляд, это нонсенс. Знаете, дальше, если читать, мы дойдем до золотого правила. И в золотом правиле говорится, что ну, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Хотите, чтобы про вас сплетничали? Сплетничайте. Хотите, чтобы вас унижали? Унижайте. Хотите, чтобы вами пренебрегали и на вас не обращали внимания? Пренебрегайте людьми и не обращайте на них внимания. Но ведь никто так не поступает. Ведь мы сами знаем, у нас внутри встроено ощущение того, как правильно, как нам приятно. Иисус говорит, вот так и вы должны относиться к людям. Никого не нужно учить и говорить, что ему приятно, что неприятно. В нас это с рождения как-то, да, мы знаем автоматически, чего нельзя делать для нас, что нас может обидеть, что нам неприятно. И тем не менее, есть некоторые отступления в понимании золотого правила. То есть не так, я буду поступать с ним так, как я хочу, чтобы он со мной поступал, но я буду поступать с ним так, как он поступает со мной. Это немножко другая трактовка. Если он меня обидел, я его обижу. Если он постоянно на меня нападает, я буду защищаться и попытаюсь потом нанести хоть редкий, но пронзительный укол. Это как око за око. Так люди понимают око за око. То есть если он мне что-то сделал плохое, то я ему обязан сделать то же самое. На самом деле мы говорили не раз в проповедях, что не так нужно было бы понимать ветхозаветное повеление око за око. Да? Там просто ограничивается. Если око повреждено, ты не можешь два ока в отместку повредить. Или если погиб там твой любимый вол, ты не можешь пойти к своему соседу, который явился причиной этой гибели, и убить у него двух волов. Это было ограничение скорее, чем повеление и разрешение мести. Есть еще одно неправильное понимание золотого правила. То есть не просто раз он ко мне так, то и я к нему. А вот этот человек ко мне хорошо относится, уважает меня, общается со мной, звонит, когда мне плохо. И я ему буду звонить, когда ему плохо, я с ним буду общаться, потому что с ним приятно. Не это золотое правило. То есть нам говорят о том, что мы ко всем должны вот так относиться, как хотим, чтобы относились к нам. А вот еще одно отклонение заключается в следующем. То есть да, я готов относиться к этому человеку так, как я хочу, чтобы он относился ко мне. Если я вижу, что он действительно к этому готов, если я вижу, что мое добро пропадет, если я вижу, что он недостаточно образованный, чтобы я там с ним разговаривал, зачем я буду с ним разговаривать? Если я вижу, что он еще недалеко отошел от своих грехов и не так давно в Боге, зачем я буду всю свою жизнь ему посвящать? Нет, потому что он не готов будет ко мне относиться так, как я хочу. Он еще не дорос до этого духовного уровня, когда я могу золотое правило применить к нему и чувствовать себя защищенным, чувствовать, что мне камень за пазуху никто не держит и не бросит в спину. Но Бог говорит не так. Бог говорит, ко всем вы должны относиться так, как хотите, чтобы относились к вам. Любить братьев. И в этом будет проявляться любовь Божия. Мы же думаем, что нет. Этот путь, он не совсем обязательный. Есть какой-то другой путь. Путь хороших даров. Путь предложения больших денег для того, чтобы искупить свою вину перед родителями покалеченного ребенка. Но путь к Богу только один. Путь, вообще истина только одна. Та, которая есть в слове. И пример очень простой я хотел бы привести здесь. Помните, когда Давид вдруг решил, что народу не хватает духовности, и для того, чтобы поднять духовность, нужно взять ковчег и вернуть его в Иерусалим. И они сделали огромный праздник, они послали послов по всей стране, пришли 30 тысяч человек, танцевали, радовались, поставили ковчег на телегу и повезли его на телеге. И тут, значит, на повороте, на ближайшем же, валы наклонили телегу, этот ковчег готов был грохнуться в грязь. И тогда один из братьев, звали его Оза, чтобы предотвратить этот конфуз, падение ковчега, руку простер, чтобы придержать. Благое дело, замечательное. Хотел помочь Богу, чтобы Бог как бы, ну, в грязь лицом не упал. Бог его поразил. И для Давида это было что-то не помещающееся в голове. Почему? Ведь такое благое дело. Ведь так все правильно мы задумывали. И так закончилось печально. А почему? Потому что мы знаем, что ковчег должны были переносить вручную, на шестах, и только те, кто должен, а не любые люди там, никто угодно с улицы. Это было предписано четко, что вот есть ковчег, вот так его надо переносить. Это был единственный правильный путь. Все остальные были неправильными. Так и здесь. Проявлять любовь к Богу нужно, любя людей. Относиться к другим нужно так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Не око за око, зуб за зуб. И не когда они достигнут готовности, чтобы я применял свое золотое правило. Нет, но всегда. И это единственный путь, который Бог предписал нам. И дары мы приносить можем только единственным способом, когда у нас нет конфликтов ни с кем из людей. Когда мы пытались все эти конфликты разрешить, когда мы, если наша была вина, каялись, когда мы, если против нас согрешили, прощали, это тот единственный путь, который приятен Господу, который угоден Ему. Все остальные, они как простертая рука Озы. Попытка сделать что-то духовное, исходя из своих человеческих представлений о том, что правильно, что неправильно. Вы знаете, хочу пример такой привести. Лет, наверное, 15 назад я был молодежным служителем в церкви. И вот у нас какое-то мероприятие было запланировано. Подростки, молодежь собирались на это мероприятие. И пришла одна девочка, летом было дело, в такой мини-юбке, что, ну, я не знаю, сложно даже юбкой-то назвать. Такой просто широкий ремень был вниз. И я, как молодежный лидер, как человек, который должен был блюсти там нравственность, так вот как-то вот вслух сказал так, чтобы она слышала. Звали ее Оля, как сейчас я помню. Что, объясните, пожалуйста, Оле, как должна одеваться христианка. На что она, услышав это, так сразу в слезы и выбежала из Дома культуры, где собиралась церковь. Я подумал, ну как так? Ведь я прав. Ведь я сделал правильную вещь. Почему я себя так плохо чувствую? Почему как бы вот мои слова справедливые, обличительные, обидели человека, и я сейчас себя чувствую каким-то вот обидчиком уже. Прошло несколько лет, и вдруг этот эпизод я вспомнил перед причастием так, как будто он произошел вчера. И когда пастор говорил, что вспомните всех, кого вы обидели, подойдите к ним сейчас, если они здесь в зале. И я вспомнил этот эпизод, и мне стало очень стыдно, потому что, несмотря на то, что да, христианка не должна приходить в мини-юбке, в очень такой короткой, на какое-то христианское мероприятие, чтобы там соблазнять всех этих мальчиков 14-15-летних. Ну, я подумал, я же не знаю, почему я поставил себя в позицию, когда я должен судить. Может быть, ей мама любимая подарила, которую она давно не видела, и она сразу решила покрасоваться. Я не знаю, по каким причинам она еще одела. Ну, наверняка не для того, чтобы растлить всех там братьев, всех мальчиков. Я подумал, что я не имел права так поступить. Или если даже что-то было неправильно, нужно сделать было это с большей любовью, как-то по-другому. И я подошел к ней тогда, потому что я чувствовал, что Бог мне, ну, не случайно в памяти оживил этот случай. Я попросил у нее прощения. Ну, конечно, она ничего этого не помнила уже. Но после началось другое ощущение того, что сейчас будет причастие. Дальше будет продолжение служения. Дальше будет продолжение отношений с Богом. Уже не было какого-то камня, уже не было вот этого оргстекла, которое отделяло бы меня от жертвенника Богу. И уже не было ощущения, что все мои дары не пройдут через эту завесу. Я их должен бросить здесь и идти разбираться со своими проблемами. Нет. Было ощущение, что сделано что-то правильное теперь. И это примирение, оно показывает, что наконец-то что-то коснулось сердца. Когда мы подходим к свету, хочу повторить, что мы замечаем все больше и больше своих недостатков. Но при этом мы должны замечать все меньше и меньше чужих недостатков, потому что свет заполняет весь этот объем. И этот свет, изливаясь в нас, должен приводить к преображению сердца, должен изменять состояние нашего сердца. Здесь дело тогда получается не в том, могу я к этим хорошо относиться, а к этим плохо, или не могу. Здесь дело в том, что либо у меня любовь в сердце, и тогда я ко всем отношусь с этой любовью, либо у меня есть раздражение, гнев, ярость, и тогда в любой момент в общениях с ними, в общениях с ними, в общениях с ними этот гнев может выплеснуться. Нужен только повод хороший, нужен только раздражитель должного объема, чтобы показал, насколько что у меня живет в сердце. Поэтому мы не можем говорить, так, с этими у тебя все хорошо, с этими у тебя все плохо. Нет. Если у тебя с этими все плохо, значит, в твоем сердце все плохо. Раз в твоем сердце все плохо, значит, у тебя с Богом что-то не так. Значит, нужно в этом направлении двигаться и в этом направлении размышлять. Знаете, я прочитал недавно книжку, и вот одна фраза мне запала в голову. Индикатор прощения. То есть, очень хороший индикатор прощения, очень простой. Как понять, простил ты человека или не простил? Или просто наступил на горло собственной песни и делаешь вид, что он перестал жить, что он перестал существовать для тебя. Так вот он, этот индикатор. Воспоминание о том, что тебе сделали, не причиняет боли. Если я вспоминаю эти слова, если я вспоминаю этот взгляд, если я вспоминаю этот поступок, это письмо, этот жест, и мне это не причиняет боли, значит, я правда простил этого человека. Значит, Бог излечил это и закрыл эту рану в моем сердце. И я спокойно могу жить дальше с ним, нормально общаясь. Но если я говорю, что я простил, оглядываюсь назад, и у меня внутри все переворачивается, значит, что бы я ни говорил о прощении, прощения нет. Если воспоминания эти продолжают причинять мне боль, значит, этого прощения не было. Почему нас Бог прощает? Почему нас Бог взял и простил? Ангелов же не простил падших, а нас падших взял и простил. Потому что Он любит нас. Это единственное, что толкнуло Его на прощение. Если мы прощение воспринимаем как шаг, как обязанность, как пункт в расписании, в ежедневнике, то ничего не будет. Потому что прощение – это следствие нашей любви. И как Иоанн написал, что невозможно говорить, что ты любишь Бога, при этом брата ненавидишь, считать себя правым. А любовь вырастить в сердце – это дело сложное, потому что сердце лукаво и крайне испорчено. А дух, который наполняет нас, пытается преобразить, пытается изменить, пытается проводить разные операции на открытом сердце, а мы сопротивляемся, потому что это больно, потому что нам не нравится, потому что нам кажется, что после этой операции наше сердце будет слабее, и мы будем менее защищенными, и мы не сможем дать отпор, когда вдруг на нас опять кто-то начнет нападать. Но когда Христа распинали, Он сказал слова, странные слова, но даже для своих убийц Он нашел оправдание. Он сказал: «Господи, прости им, потому что они не понимают, что они делают». Да все люди, которые нас обижают, они в большинстве случаев не понимают, что они нас обижают, а мы их не прощаем. А никто гвоздик даже нам не вбил в ладошку. Нет. И мы считаем себя вправе уже хранить обиду, мы считаем себя вправе вершить справедливость. В Евангелии от Луки тоже параллельное место, и тоже говорится о Нагорной проповеди. Есть слова, что если ты можешь простить врага, то вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Вот это планка, к которой нужно стремиться в прощении. То есть любить врагов, а не просто забывать их. А не просто говорить: так, сейчас я что-нибудь ему хорошее сделаю, но только для того, чтобы Бог ему сгреб там эти горячие уголья на голову. Это не прощение. Или я его сейчас благословлю, но я буду знать, что если он недостоин, тогда он поплатится. Это не есть прощение. Вот эта планка, это еще может быть один индикатор, насколько мы готовы любить врагов наших, насколько мы готовы переставать относиться к ним как к врагам. Хотя они не станут сразу белыми и пушистыми с книжкой и идут в библиотеку. Нет, они точно так же будут размахивать палицей и точно так же будут наверняка задевать этой палицей нас. Но дело в нашем сердце, а не в них. Не в том, что они делают. Если я пытаюсь добиться любви, если я пытаюсь добиться справедливости без любви, то я становлюсь точно таким же человеком, который размахивает палицей. Но только у меня вроде бы как цель благая, чтобы справедливость восторжествовала. А на самом деле я точно такой же тиран, как и он. И точно такая же кровь брызжет с людей из-за меня. Потому что я решил вершить справедливость без любви. Я хочу вспомнить фильм «Убить дракона», ну или мультик есть, тоже про то, как убить дракона, что человек, который побеждает дракона, становится этим драконом сам. В фильме «Убить дракона» так интересно, что когда Ланселот вдруг побеждает дракона и понимает, что теперь его возвеличивают, и он видит, что дракон продолжает жить в сердцах людей, и говорит людям: «Дракон живет в вас, вы должны, кроме того, что я его победил, победить дракона, который внутри вас». Они его не слышат, они не хотят этого делать, и он начинает настаивать, он начинает как-то так давить и требовать этого, и потом он замечает, что он действительно превращается в дракона, который навязывает людям то же рабство, которое было раньше, но только теперь оно по-другому называется. И тогда он уходит, тогда он все бросает, и тогда он понимает, что здесь он не может ничего делать, иначе все, что он делает, может только навредить делу. Когда мы думаем о наших жертвах, о наших дарах, о состоянии нашего сердца, нужно понимать, что вот покаяние – это больший дар, чем все остальное. Примирение, мир в сердце – это большая жертва, которую мы можем принести. Иначе бы Бог не сказал: оставь дар у жертвенника, иди сначала примирись, и потом вернись, принеси этот дар. Он бы сказал: хорошо, принеси этот дар, но потом пойди и примирись. Нет, для Бога важнее раскаяние. Для Бога важнее то, чтобы мы могли и доверяли Духу Святому делать открытые операции на нашем сердце. И это для Него больший подарок, чем тот дар, который мы бросили у жертвенника. И только потом мы имеем право вернуться и принести этот дар к жертвеннику. Представьте, если вы хотите подарить действительно какой-то дорогой подарок, там какое-то ювелирное украшение, кольцо, там, браслет, я не знаю, еще что-то, жене или мужу, там, или знакомому, маме, папе. И вот вы приносите этот красивый футляр, и он открывает этот футляр, а он пустой. Вот точно так же, наверное, Бог чувствует, когда мы с нашим непрощением сердца и нераскаянием приносим ему какие-то дары, пытаемся ему служить, пытаемся как-то ему угодить, пытаемся сделать вид, что он нас все равно простит со временем, пытаемся сделать вид, что все это не так важно. Вот это то, что я пытаюсь как бы ублажить его как-то, это важнее. Нет. Это все равно, что на день рождения вы сделали заказ в интернет-магазине и среди кучи продуктов заказали вот этот вот дар. И вам привезли этот заказ, вы все достаете на стол и понимаете, что забыли положить вам этот подарок для вашего любимого. Точно так же, как и сердце наше. Если оно не готово, если оно нечисто, и мы с дерзким сердцем подходим к жертвеннику, Бог воспринимает это как пустой футляр, как то, что среди всего-всего-всего-всего, что нужно, самое главное, мы принести забыли. Поэтому вот в наших с вами силах сделать так, чтобы жертвенник не был завален дарами, не принесенными Богу, потому что у людей не хватило силы простить и потом вернуться к жертвеннику. И они лежат там, и они там теряют товарный вид, теряют ценность, а Бог на это смотрит и думает: как же так? Ведь я же нашел в себе силы вас простить. Ведь я же нашел силы, глядя в глаза Христу, который висел на кресте, не уничтожить вас и не передумать. А услышать моего сына, который говорил: прости им, ибо не ведают, что творят. В наших с вами силах сделать так, чтобы все дары, которые мы несем к жертвеннику, были бы угодны Богу. И он никому из нас не сказал: стоп, вернись, реши сначала свои проблемы, а потом приноси твой дар. Применение, я вижу, очень простое. Давайте сейчас мы будем молиться. И молитесь о том, чтобы Бог вам показал, кого вы, перед кем вы должны просить прощения. Вспомните их. Если вы будете молиться и действительно приходить к жертвеннику, Бог покажет вам, кто эти люди и что вы им сделали. И второе,
попросите прощения.
Давайте будем молиться. Господь Небесный Отец, мы все несовершенны пред Тобой. И Ты нас любишь такими, но Ты не закрываешь глаза на то, чтобы мы прятали какую-то нашу вину в глубине нашего сердца. Господь, я прошу Тебя, пусть Дух Святой сейчас покажет того человека, которому я причинил боль. Помоги мне, Отец, увидеть это. Покажи всех этих людей, покажи, перед кем я должен попросить прощения в первую очередь. Помоги, Господи, вынуть эту стрелу из сердца, сбросить этот камень с души, Господи, и отдать это Тебе, чтобы иметь право поднять глаза на Твой свет, Господь. Я прошу Тебя, благослови всех нас, Отче, чтобы мы были готовы больше прощать. Чтобы мы были готовы просить прощения, а не ждать, когда перед нами кто-то начнет извиняться. Господь, чтобы мы были более чуткие, и даже если наши братья и сестры, которых мы обидели, уже давно забыли об этом, помоги все равно нам быть верными Тебе до конца в том, чтобы примиряться, в том, чтобы каяться. Никто не может про себя сказать, что он без греха. Это будет ложь. Благослови нас, Отче. И с кем мы можем примириться сегодня? Дай нам шанс примириться сегодня. Пусть Твоя любовь заполнит все то место в нашем сердце, в нашей душе, которое заполняло обида, горечь, непрощение, нераскаяние. Пусть все это как грязь, как ил, как этот грязный снег, уйдет из нас, как гной, вырвется наружу, чтобы наши сердца стали чисты и готовы к тому, чтобы Ты исцелял их. Наполни нас, Господь, любовью Твоей, ибо Ты есть любовь, и Ты учишь нас любви, и Ты говоришь о том, что без любви к братьям Ты не веришь в нашу любовь к Тебе. Мы славим Тебя, Отец. Мы недостойные Твои дети, спотыкающиеся, ошибающиеся. Мы хотим быть верными и угодными Тебе. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.